Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения «Систематическое богословие», и в сегодняшней лекции пойдет речь о каноне. Давайте посмотрим, что это такое, и первое, с чего начнем, это определение понятия «канон». Слово «канон» значит «правило» или «трость для измерения», и по отношению к Библии это говорит о списке книг, которые подтвердили свою аутентичность и авторитетность, и значит, что эти книги наше правило для жизни. Каким же образом были отобраны или собраны вместе эти книги? Первое, о чем нужно сказать, говоря о каноне, что никогда, нигде и не при каких обстоятельствах церковь не собиралась и не решала, не постановляла, не приходила к заключению, как точно так же и еврейское собрание, синагоги не собирались и не устанавливали канона как такового. Не было процесса или процедуры, где собралась определенная группа людей с определенными взглядами, мировоззрениями и отобрала. Вот это мы включаем в канон, это мы не включаем в канон, это будем считать, это не будем считать каноном. Давайте посмотрим, какие внешние факторы сформировали канон. Итак, когда мы говорим о каноне, первое, на что необходимо обратить внимание, это необходимость новозаветнего канона. На формирование канона сборника богодухновенных книг Нового Завета повлияло три фактора. Во-первых, это догматическое. В 140 году в Риме объявился лжепророк Маркион, провозгласивший новое учение и уже вскоре приобревший много последователей. Он без стеснения полностью отверг весь Ветхий Завет и предлагал сильно урезанный канон Нового Завета, включавший только Евангелие от Луки и послание Павла, кроме послания Титу и Тимофею. К тому же переделанные по собственному усмотрению. Поэтому перед отцами церкви встала задача не составить альтернативный канон, а вообще показать всем христианам, как же выглядел принятый в то время канон Нового Завета. Все христиане должны были знать, на какие книги они могут полагаться в вопросах веры. Другими словами, еретики и лжеучителя первые, кто подтолкнули на составление канона. Нужно отметить, что Римская империя была достаточно большим государством, охватывавшей земли от берегов Британии вплоть до Армении. Эта огромная территория, по которой распространилось христианство, хорошо сообщалась дорогами. Но, тем не менее, коммуникация или общение между церквями было затруднено. И все книги Нового Завета распространились неравномерно. Где-то в какой-то церкви были копии Павловых посланий и меньше копий Евангелия, или наоборот, в некоторых церквях не знали даже о существовании соборных посланий. И когда еретики предложили свой список, свой определенный канон, то христиане этой большой империи стали задаваться вопросом, а действительно, какие книги мы можем считать, принимать как богодухновенные, а какие книги мы не можем и не будем считать таковыми. Фактически, очень часто еретики, лжеучителя и всякого рода заблуждения стимулировали, подталкивали церковь к богословским дискуссиям, к принятию решений, как и в этом случае. Другая причина, которая повлияла на формирование канона, это церковная практика чтения священных писаний. Следуя правилу синагоги, где было принято читать определенные отрывки священного писания Ветхого Завета, таким же образом новозаветная церковь, подражая синагоге, читала отрывки священного писания. И епископы, и архиепископы составляли определенные пожелания для своих церквей, которыми они опекались, как рекомендацию для чтения. Эти списки и послужили своего рода прототипом канона. Что-то, что архиепископ рекомендовал для чтения, и что церковь принимала для чтения. Некоторые настоятели, пастыря церквей стали сопоставлять списки, и это невольно заставило их задуматься, а какие же книги действительно являются богодохновенными, а какие из них нет. И последняя, третья причина, которая подтолкнула новозаветную церковь к составлению канона, это были преследования со стороны государства. Пытаясь истребить христианство, некоторые из римских императоров уничтожали вместе с верующими и книги Священного Писания. Фактически, наличие книг Священного Писания могло стать причиной смерти того или другого христианина. И вот, когда стоит вопрос жизни и смерти, ты задумываешься, стоит ли хранить у себя этот список и рисковать ради него своей собственной жизнью, или эта книга, этот свиток не является богодохновенным, может быть и хорошим посланием, как то пастыря Гермеса или послание Иринея, но какими бы хорошими эти послания не были, они не достойны того, чтобы отдать за них свою жизнь. Чего не скажешь о священных писаниях. Вот этих три фактора побудили новозаветную церковь задаться вопросом формирования канона. В случае с ветхозаветным каноном ситуация была немного другой. Интересно то, что еще во дни Иисуса Христа были писания поделены на три категории. На ветхозаветные, пятикнижие, ветхозаветных пророков и ветхозаветные писания. Все эти три группы составляли так называемый закон. Интересно то, что в синагоге эти все свитки, как правило, хранились в одном месте. Своего рода ковчег, центральное место в синагоге. И оттуда эти свитки доставались для чтения. Еврейские общины, синагоги никогда не задавались целью формирования канона. Этот вопрос никогда также не поднимался до тех пор, пока месть христиане не стали употреблять Ветхий Завет. И тогда евреи для того, чтобы показать отличие свое от христиан, должны были составить свой канон. То есть, опять же, внешний фактор продиктовал возникновение ветхозаветнего канона. Чем же двигались, опять-таки, при составлении ветхозаветнего и новозаветнего канона верующие, искренне верующие евреи или искренне верующие христиане? Некоторые приводят аргументы достоверности писаний, их безошибочности, непротиворечия друг другу, и в таком случае их относят к числу священных писаний. Но очень скоро мы посмотрим, что на самом деле это не отвечает действительности. И я покажу на, ну, кажущееся, конечно, кажущееся противоречие, которое есть в Священном Писании. Но это не было критерием. Некоторые приводят критерий принадлежности апостолам или ученикам апостола. Этот критерий также не выдерживает критики, потому что если мы посмотрим на некоторое послание, как, допустим, послание к евреям, где, очевидно, авторство неизвестно, и мы не можем приписать его, хотя большинство и считает авторству апостола Павла, но тем не менее эта книга включена в канон Нового Завета. Что же действительно стало критерием или определяющим мерилом, которое показало, что действительно эти писания как раз являются богодухновенными. Некоторые говорят о распространенности священных писаний. Отчасти это справедливо, но если мы посмотрим на соборные послания, как, допустим, второе и третье послание Иоанна, послание Иуды, второе послание Петра, они не были настолько распространены. И многие церкви в империи не обладали этими посланиями. Но тем не менее, несмотря на то, что они не были распространены, они все-таки включены в канон Нового Завета. Поэтому, оказывается, это также не является критерием достоверности или богодухновенности священных писаний. Некоторые говорят о степени влияния. Чем более влиятельна книга, чем больший эффект она оказывает на духовную жизнь, тем скорее мы канонично ее можем считать. Но, как я уже сказал, в случае с, допустим, соборными посланиями или некоторыми книгами Ветхого Завета, которые, скажем, не были настолько популярны, как тоже послания Исаии, не были так часто переписываемы или так достаточно распространены, как, допустим, Пятикнижие Моисея. И тем не менее, эти книги включены в список Ветхого и Нового Завета. Что же на самом деле является критерием? И ответ здесь однозначен. Богодухновенность. Смотрите, позвольте мне привести вам пример. Когда вас спрашивают, как вы можете отличить солнце от света даже самой яркой лампы, ну, ответ кажется однозначен. Какая бы яркая лампа ни была, она никогда не может войти ни в какое сравнение с солнцем. Какой бы высокоморальной, духовно влиятельной и высокого стиля книга не была бы, если она не богодухновенна, она не может идти ни в какое сравнение со священными писаниями. Это то же самое, как если мы пытаемся сравнить свет даже самой яркой лампы с светом солнца. Солнечный свет сам по себе не нуждается ни в каких доказательствах. Так и богодухновенные книги не нуждаются в своей, в своем доказательстве, не нуждаются в апелляции к апостольскому авторитету, отсутствии противоречий или степени распространенности. Если мы сравниваем свет солнца со светом лампы. Подобным же образом, если мы сравниваем священные писания с другой литературой. Обычно я предлагаю своим студентам почитать хотя бы Евангелие от Луки или Евангелие от Матфея и сравнить его с апокрифическим Евангелием от Иуды. И если вы сравниваете этих два послания, то вы понимаете, что это абсолютно две разные книги. Хотя и в одной, и в другой, и в Евангелии от Луки, и в апокрифическом послании есть повествование о детстве Иисуса Христа. Но это то же самое, когда мы сравниваем свет лампы, даже яркой, с солнечным светом. Итак, Новый Завет, сформированный из 27 книг, сразу же был принят, за исключением некоторых книг, которые в силу определенных обстоятельств, о которых мы поговорим, не всеми церквями были признаны сразу же и одновременно, так точно и Ветхий Завет, как и Новый Завет, был сформирован сразу же, как скоро Священное Писание, книга была написана и был принят, за исключением, опять-таки же, некоторых книг, которые у некоторых отдельных раввинов или учителей закона вызывали сомнения. Какие? Через секунду мы посмотрим. Итак, оспариваемые книги. К числу таких оспариваемых книг относится книга Эсфири. Это единственная книга во всем Ветхом Завете, где не упоминается имя Бога. Начиная от ее первой до последней главы, за исключением синодального перевода, где в 6 главе, в 1 стихе, следуя Септуагинте, имя Бога использовано, где мы читаем, что Бог отнял сон у царя. Хотя в оригинальном тексте мы читаем, что был отнят сон у царя. Это заставило некоторых раввинов сомневаться в достоверности книги Эсфирь как богодохновенной. Но дело в том, что если мы подумаем о том, какое содержание передает эта книга, в какое время она была написана и о каких событиях повествует, тогда становится все понятным, почему в этой книге имя Бога ни разу не упоминается. Контекст очень важен в понимании этой книги. Дело в том, что евреи, находившиеся на тот момент в Вавилонском плену, были довольно большой, зажиточной и хорошо устроившейся диаспорой. И несмотря на то, что некоторые из евреев вернулись из Вавилонского плена, вначале с Зарававелем, затем при Езде и Неемии, некоторые из них остались и довольно неплохо устроившись, жили в Вавилоне. Многие из них даже адаптировались к жизни в Вавилоне. Если мы посмотрим, сама Эсфирь имела вавилонское имя, также ее родственник Мардохей носил имя вавилонского главного бога Мардука. Мы читаем о нем, что он сидел у ворот, что значило, что он исполнял определенную должность, возможно, в правительстве, и обладал какой-то властью. Судя по тому, что он беспрепятственно имел доступ к гарему, в котором находилась Эсфирь, возможно, что он был евнухом, и вы понимаете, это фактически противоречило Священному Писанию. Так же, как и то, что Эсфирь отправилась в гарем языческого царя. Эти, мы бы сказали, далекие от Бога евреи жили своей жизнью. И похоже так, что ни в Боге, ни в молитвах к нему особенно не нуждались. Именно поэтому в книге Эсфирь и не упоминается имя Бога.
но те обстоятельства, которые возвел Бог, и то, что Бог использует даже таких людей, как Эсфирь или Мардохей, показывает, что несмотря на то, что та еврейская диаспора в Вавилоне жила своей жизнью, существовала и, казалось, неплохо устроилась и без Бога, но, тем не менее, не была оставлена Богом. И Бог, как главный герой, действует за кулисами. Может быть, именно поэтому и не упоминается имя Бога, где Бог все-таки выступает главным героем. И тем не менее, если мы посмотрим, когда жизни еврейской диаспоры грозила опасность, и Мардохей, и Эсфирь обращаются с постом и молитвой к Богу, что показывает их искреннюю веру и готовность молиться и взывать Богу. И несмотря на то, что имя Бога не упоминается, тем не менее, эта книга смело может быть причислена к канону Ветхого Завета. Другая книга, которая подвергалась нарицанию, это была книга притчи Соломона. Дело в том, что в этой книге, если мы ее откроем, глава 26, 4 и 5 стих, есть некоторое противоречие. Давайте посмотрим. Итак, книга притчей, 26 глава, с 4 по 5 стих. «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему. Но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах твоих». Для некоторых раввинов данное противоречие было довольно очевидным. В первом, четвертом стихе мы читаем «Не отвечай». Но стихом ниже, пятый стих этой главы, мы читаем «Но отвечай». Так отвечай или не отвечай? Это кажущееся противоречие и заставило многих сомневаться в том, что эта книга богодохновенна. Но тем не менее, как вы видите, книга притчей находится в каноне Ветхого Завета. Как же объяснить это кажущееся противоречие? Обратите внимание, кому здесь нужно отвечать и не отвечать. Глупому по глупости его. Когда ты оказываешься в ситуации с глупцом, независимо от того, будешь ли ты ему отвечать или нет, в любом случае ты проиграешь. В первом случае, если ты отвечаешь глупому по глупости его, то таким образом ты спускаешься на его уровень, то бишь становишься сам глупцом. Но если ты не отвечаешь глупому, то ты оставляешь его с чувством превосходства и победы над тобой. И таким образом ты опять же проигрываешь ему. Раввины предложили следующее толкование. Они сказали, что если вопрос ответа глупому касается Священного Писания и Слова Божьего, тогда в таком случае ему следует отвечать. Но если это касается жизненных, бытовых вопросов, то в этом случае разумнее будет игнорировать глупого. Возможно, но в данном отрывке ничто не намекает на то, что здесь может быть идти речь о Писании или о бытовых вопросах. Мне кажется, что в действительности здесь нет противоречия, но есть дилемма, перед которой ты стоишь. И каждый раз, когда ты сталкиваешься с глупцом, у тебя есть выбор промолчать и не спуститься до его уровня, оставив таки его с чувством превосходства над тобой. Или же все-таки, спустившись до его уровня, показать его глупость.
Наверное, это касается и вопросов священного писания, и бытовых моментов, где нам приходится сталкиваться не совсем разумными людьми, которые могут окружать нас. Итак, в этом случае, как вы видите, противоречие всего лишь кажущееся. Оно объясняется той дилеммой, с которой мы сталкиваемся. А книга притчей таки является богодухновенной. Еще одной книгой, которая некоторыми раввинами и учителями закона считалась небогодухновенной, была подвержена скепсису. Это книга Екклесиаста. Дело в том, что некоторые считали эту книгу слишком пессимистичной. Она уж очень много повторяет «все суета, сует», «все суета», сказал Екклесиаст. Это ключевые слова этой книги. Интересно то, что, как правило, эта книга читается в синагогах на праздник сбора урожая и заставляет задуматься над смыслом жизни. Опять-таки, если мы погрузим себя в канон этой, в контекст, я извиняюсь, этой книги, тогда мы понимаем, что Екклесиаст представляет нам жизнь без Бога. Человек, оставленный без Бога, к чему бы он ни обратился, нигде не сможет найти себе успокоение в жизни. Как много бы он ни построил, как много бы он ни заработал, как сильно бы он ни развлекал себя, его душа без Бога остается пустой и несчастной. Именно такую картину опустошенной души, несчастной в этом мире, и показывает Екклесиаст. Я соглашусь, что она довольно пессимистична, но она передает ту страшную реалию, в которой оказывается человек неверующий, не знающий Бога. Куда бы он ни обратился и чем бы он ни занялся, как сказал блаженный Августин, что в сердце каждого человека есть пустота, которую может восполнить только Бог. И чем бы человек ни пытался заменить эту пустоту, ничто не может принести ему счастье и успокоение в этом мире. Таким образом, мы находим простое объяснение тому пессимизму, о котором мы читаем в книге Екклесиаста, а книга заслуживает по праву быть в каноне Ветхого Завета. Следующая книга, которая также была в списке тех, которые, опять-таки я подчеркиваю, некоторыми раввинами и учителями закона, возможно, даже и некоторыми отцами церкви, не принято как каноническая, это книга песней. Для того, чтобы включить ее в канон, некоторые посчитали ее справедливым аллегоризировать. То есть не понимать ее в прямом буквальном смысле, но в переносном, как аллегорию. И многие раввины и учителя закона учат, что книга песней говорит о взаимоотношении Бога с израильским народом, а, соответственно, христиане говорят о взаимоотношении Бога с церковью. Но на самом деле книга песни песней – это книга, которая по праву должна быть включена в канон, потому что повествует нам о благословении, которое Бог дал в семейной жизни каждого человека. Это то благословение, которым и муж, и жена могут наслаждаться, радуясь друг другу, и их радость становится совершенной в присутствии Бога. Именно об этом и говорит книга «Песни песней». Я думаю, что если бы она была исключена из канона Нового Завета, или Бог по каким-то обстоятельствам не дал бы нам эту книгу, мы много бы потеряли. Следующая книга, о которой я хотел бы также немного сказать, это книга Иезекииля. Опять-таки, в силу своих видений, эта книга, тех видений, которые имел Иезекииль, эта книга слишком таинственной и слишком загадочной для нас. Но я думаю, что в этом нет ничего странного. Всякий раз, когда мы пытаемся описать неописуемого Бога, когда мы пытаемся ограниченным нашим языком передать безграничного Бога, мы сталкиваемся с подобной ситуацией. То же происходило с Иоанном Богословом на острове Патмос, когда он пытался описать Бога. И часто в этом описании мы встречаем подобно, как бы, как если бы. В этом случае то, что видел Иезекииль, явление Божьей славы, говорит просто о величии Бога, о Его превосходстве над нами. И в этом нет ничего странного, поскольку Бог намного величественнее, чем мы, люди. Другая книга, это уже книга Нового Завета, это послание к евреям. Из-за того, что эта книга не называет авторство, хотя многие приписывают ее перу апостола Павла, хотя таки есть достаточно веские возражения тому, было некоторыми отцами церкви и церквями исключено из канона. Лишь только потому, что в этой книге неизвестен автор. Но действительно, мы не знаем до конца, кто был автором послания к евреям, но тем не менее, это ни в коем случае не умаляет достоинство этой книги. Здесь показано превосходство Христа. Превосходство Христа над ангелами, над Моисеевым законом, над скинией, над жертвами и над священничеством, священниками Ветхого Завета. Христос намного превосходней. И вот эта красота, как красота солнца, как его свет и сияние, так и красота этой книги бесспорна. Не имея книги «Послание к евреям», мы многое бы потеряли. Я благодарен Богу за то, что эта книга есть в каноне. И Бог позволил нам наслаждаться благословением этой книги. Послание Иакова. Наверное, самым большим критиком этого послания был Мартин Лютер, который в свое время назвал его соломенным. Почему так? Дело в том, что для европейского типа мышления от А, Б, С, так называемого линейного, еврейское мышление или ближневосточное мышление отличается, и оно называется спиралевидным мышлением. Книга послания Иакова написана по типу проповеди в синагоге. Многие считают, что, возможно, эта проповедь, эта речь или обращение Иакова в синагоге именно и была кем-то записана. Мысль развивается последовательно. А проповедник в синагоге касается одной мысли, недолго задерживается, переходит к другой, третьей и так далее. Но на определенном витке он возвращается к первой, напоминая эту мысль, и двигается дальше. Получается такая своего рода спираль. Поэтому, если вы попытаетесь найти хотя бы два похожих плана деления книги Иакова, я думаю, вы будете разочарованы. К сожалению, большинство авторов, комментаторов и толкователей затрудняются, как и Лютер, составить план деления этой книги. Но несмотря на то, что Лютер назвал его соломенным, а наибольшее противоречие, которое он там нашел, это легалистический призыв, где Иаков говорит и так, спасается ли человек верой только? И дальше приводит пример, показывая, что Авраам оправдался делами. Заставило Лютера сомневаться, что эта книга действительно каноническая. Но я не думаю, что нам стоит отказываться от послания Иакова. Дело в том, что нам нужно понимать, к какой аудитории обращался Иаков. Ему пришлось говорить к тем, кто выступал против закона, те, кто пытались свободой благодати прикрыть свою беззаконную жизнь. И здесь Иаков показывает, ты говоришь, что у тебя есть вера, а где же дела твоей веры, если таковая у тебя есть? И дальше он приводит пример подлинной веры, показывая, что лишь только искренняя вера имеет плоды, тогда как пустая, только лишь на словах вера, лишена таких плодов. Поэтому в этом случае это противоречие лишь кажущееся, а книга Иакова по достоинству находится в каноне Нового Завета. А еще одна книга, которая вызывала некоторые вопросы или сомнения, это второе послание Петра. Основной претензией к непринятию или возражению со стороны некоторых церквей было то, что книга первого и второго послания Петра очень отличаются одна от другой. И действительно, по своему стилю, по содержанию, лексикону, эти две книги очень отличаются. Но нужно не забывать, что эти две книги были написаны в разное время, и их отделяло достаточно большой промежуток времени. Скорее всего, что первое послание Петра, возможно, было написано в начале его служения, тогда как второе послание Петра, скорее всего, в конце его жизни. Они были написаны в различных регионах, и поэтому в силу этих обстоятельств, скорее всего, они отличаются по своему лексическому и грамматическому составу. Но отнюдь это не умаляет достоинства второго послания Петра. Также второе и третье послание Иоанна. Они больше напоминают приватные письма, написанные не церкви, а отдельному верующему. В силу этого они не получили такого должного распространения, как другие. Но несмотря на то, что не были достаточно распространены по всей империи, все равно заслуживает внимания. И если в первом послании Иоанн касается вопросов, которые близки к каждому верующему, то во втором и в третьем послании он касается не менее важных вопросов, где он раскрывает такие истины, которые заслуживают также нашего внимания. Если речь идет о втором послании, где мы читаем здесь и о искренности хождения с Богом, и третье послание о проявлении диктаторства в церкви, и то, и другое, и второе, и третье послание заслуживает внимания. Позвольте всего лишь одну цитату. «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Это третье соборное послание Иоанна. Это достойное утверждение, которое сияет, как яркий луч света, и призывает каждого из нас не только знать, понимать эту истину, но и достойно ходить в этой истине. О чем я и молюсь, чтобы Господь каждого из нас благословил в этом. Послание Иуды. Оно также вызывало у некоторых сомнения, опять же, в силу своей краткости и недостаточно и распространенности по всей империи. Но похоже, что подобные обстоятельства определили судьбу и других коротких посланий, которые не получили такого широкого распространения. Но несмотря на это, при всей своей краткости они не лишены богодухновенности и заслуживают полного нашего принятия. Книга Откровения, подобно книге Иезекииля, опять-таки некоторыми церквями было подвергнуто сомнению как богодухновенное. Это было продиктовано теми видениями, о которых пишет Иоанн. Но о них я уже сказал, комментируя книгу Иезекииля. Итак, друзья, мы говорили о тех кажущихся противоречиях или сомнениях, или других обстоятельств, которые заставили некоторых отдельных верующих или некоторые церкви сомневаться в вдохновенности некоторых книг. Но это лишь кажущиеся сомнения, а перечисленные книги по достоинству заслуживают того, чтобы быть включенными в канон. Всеми отвергнутые книги, так называемые псевдографы. Слово «графе» – греческое слово «писать», а «псевдо» – не настоящий, не подлинный. То есть те книги, которые, несмотря на то, что выдают себя за подлинные, настоящие такими не являются. Некоторые из ветхозаветних апокрифов, как первая книга Ездры или вторая и третья книги Маковейская, эти книги относятся к числу исторических. Возможно, их даже и стоит раз прочитать для того, чтобы иметь общее представление, во всяком случае, я могу сказать по своему опыту, ничего плохого не было после того, когда я прочитал и познакомился с этими книгами. Но опять-таки могу сказать, это как если ты пытаешься сравнивать свет яркой лампы с солнечным светом. При всем уважении и к первой и второй Маковейским книгам, ты понимаешь, что они не могут дать тебе ни того света, ни той силы, которые дают богодухновенные книги. Тоже можно сказать о книге Тавит, Иудиф и другие. Я не буду останавливаться на всех ветхозаветных апокрифов. Кратко упомяну некоторые новозаветные апокрифы. К примеру, семь посланий Игнатия – это уже послание отцов церкви относительно новозаветных апокрифов. Наверное, стоит сказать уже о том послании Иуды, о котором я упоминал. Послание Игнатия относится к посланиям отцов церкви. Дидаха – учение 12. Послание Варнавы или Откровение Петра. Я рекомендую всегда своим студентам взять Евангелие от Иуды для того, чтобы прочитать и сравнить его с одним из Евангелий. Критерии каноничности. Это не были какие-то осязаемые, измеримые критерии. Не было какого-то голосования епископов или каких-то соборов, где бы эти книги включались или исключались. Это не было заслугой церкви или еврейских собраний. Канон – это что-то, что ты принимаешь как должное. Как солнце, которое не нуждается в своем доказательстве, так и канонические книги, появившись, однажды засияли на духовном небосводе и не нуждаются в доказательстве того, что они есть таковыми, богодухновенными. Пусть Господь каждого из нас благословит наслаждаться в лучах этих книг, которые согревают наше сердце и душу и приносят мир и благословение. Пусть Господь благословит каждого из вас.